Военный аналитик Ян Матвеев с нами. Доброе утро, Ян.
Доброе утро.
Значит, давайте с вами начнем, с вашего позволения, с того, что происходит непосредственно на фронте. И накануне, ну так как даже сенсационно разлетелось, особенно так шумно по всяким Z-пабликам, о том, что вооруженные силы России впервые захватили командный пункт. Произошло это в Гуляйполе. Оттуда даже было видео, можно его будет посмотреть, и что вот идет расследование. Украина, я так понимаю, подтверждает то, что командный пункт был захвачен. Давайте поговорим об этом. Насколько это серьезная штука, чем это чревато и так далее.
Да, действительно, судя по всему, командный пункт был захвачен в неэвакуированном состоянии. Понятно, что командные пункты при наступлении захватываются регулярно, просто до этого они эвакуируются, оттуда все вывозится или что-то уничтожается, соответственно, это уже просто остается там какое-то помещение. Скажем, не так давно, по-моему, в Покровске был захвачен пункт дроноводов, там еще оставалось какое-то имущество, но тоже без каких-либо существенных потерь, там несколько беспилотников, может, какая-то электроника не самая дорогая оставалась, тем не менее. А тут действительно такое ощущение, что вот штаб кто-то бросил, причем там условно стоят открытые ноутбуки, и они уже покрыты пылью. То есть это явно не мгновенно вот убегали оттуда солдаты и офицеры, операторы различные, а вот в какой-то момент заранее они просто оттуда ушли, ничего не забрали, ничего не уничтожили. Есть, я видел некоторые сообщения о том, что может быть часть из этого постановка, но вот именно что только часть. Может быть, что-то туда добавили для пущего эффекта. Сами российские военные иногда такое они делают. Но тем не менее, тут в любом случае надо признавать, что да, этот батальонный командный пункт был фактически потерян в нетронутом состоянии, он не был эвакуирован. Это указывает на очень серьезный бардак, очень серьезный кризис. И этот кризис у 102-й бригады теробороны, собственно, чей как раз батальонный КП был потерян, он продолжается уже достаточно давно. Именно эта бригада и еще некоторые подразделения своими действиями и невозможностью нормально обороняться как раз и привели к тому, что российская армия прорвалась до Гуляйполя и сейчас вот заходит в город. Но у ВСУ, очевидно, не хватило возможности, не хватило резервов для того, чтобы полностью заменить эту бригаду. Ну, либо это большая ошибка командования. То есть они понадеялись, что разберутся, что приведут себя в порядок. Естественно, речь идет не о том, что там солдаты какие-то не те. Нет, конечно, все вопросы к командованию. И украинские различные аналитики, достаточно авторитетные, уже давно пишут об этих проблемах. И время от времени подобные кризисы вспыхивают на разных участках фронта, но этот, наверное, один, я бы так сказал, один из самых крупных и болезненных, поскольку привел к самым серьезным проблемам. Я бы сравнил этот кризис вот у 102-й бригады здесь, в районе Гуляйполя, с кризисом, по-моему, 125-й бригады под Очеретино, тогда, когда произошел Очеретинский прорыв, после чего российские войска начали довольно длительное постепенное наступление к Покровску. И, собственно, то, что сейчас идут бои за Покровск, это следствие в том числе того вот Очеретинского прорыва, давно который произошел. Такой очень серьезный действительно кризис, и, на мой взгляд, он в первую очередь указывает на нехватку именно резервов. То есть, по-хорошему, когда у 102-й бригады начались проблемы, и было понятно, что она сдает позиции, и вот российская армия благодаря этому прорывается, нужно было просто отводить всю бригаду, заводить вместо нее как раз-таки в Гуляйполе на линию новой обороны другие бригады, другие подразделения, вот прям на постоянной основе, не в помощь 102-й, а именно вот вместо нее, а 102-ю уже там решать, менять командира, как-то ее дополнительно пополнять, может быть, расформировать даже, такое тоже иногда бывает. И, конечно, тут надо учитывать, что здесь 102-я действовала не в одиночку, сейчас же корпусная система ОВСУ, и, соответственно, мы видим, что в данном случае эта корпусная система действует плохо, достаточно сырая она еще, и вот командование корпуса не смогло предпринять каких-то мер, чтобы нивелировать вот эти проблемы 102-й. И в Гуляйполе, в самом городе, сейчас очень серьезный кризис у ВСУ. Доходило до того, об этом пишут тоже вполне открыто, именно украинские источники, украинские аналитики, тот же Deep State, например, доходит до того, что в составе бригады есть некие командиры, которые чуть ли не уговаривают солдат оставлять позиции. Я не очень понимаю, как это происходит. То есть они не бегут, скажем, не сдаются в плен, а именно что просто отступают. Может быть, это какой-то чрезмерный фатализм. Может быть, они думают, что все пропало и нужно срочно отойти, а то их сейчас всех окружат и убьют. Может быть так. Но, тем не менее, такие случаи были. Можно их назвать саботажем, там, дезертирством даже в каком-то смысле. Ну, естественно, это тоже не добавляет порядка и обороноспособности.
Ну, хорошо, есть, так сказать, и более, есть и более обнадеживающие новости для ВСУ, и они из Купинска. Там я видел, что вчера вы тоже с коллегами разбирали ситуацию в очередной раз, где Владимир Путин говорил, что много раз говорил, что Купинск под контролем. Но, наконец, то, что он не контролируется войсками РФ, признали уже и Z-каналы. Вот. Но я видел, вы вчера у себя в телеграм-канале «Карты и стрелочки», кстати, всем рекомендую подписываться, публиковали очень интересную карту Купинска, которая тоже о многом свидетельствует.
Да, достаточно важно было понять, что происходит на восточном берегу реки Оскол, в восточной части Купянска. Вот эта карта, которая здесь, она опубликована Z-каналами, она, скорее всего, неверная. Но неверное потому, что там указаны достаточно крупные еще российские, скажем так, приобретения, захваты в западной части Купинска, как будто бы они удерживают довольно большой участок города под контролем. Это неверно. Но эта карта фактически может служить таким неким сигналом о том, что вот Z-блогеры признают, что восточная часть города не под их контролем. Об этом же писал и Рыбарь, другой, ну, наверное, один из самых уважаемых в Z-среде аналитиков, такой большой аналитический канал. Понятно, что там много пропаганды, много тоже вранья, но это вот считается у них такой монолит, главный, я не знаю, такой CIT от Z-военкоров. И об этом писал и Подоляка, тоже, наверное, крупнейший Z-военкор, такой самый одиозный, о том, что как раз в восточной части, ну, они все пишут, что контроль был потерян, но, скорее всего, его там и не было. Это важно, потому что как раз-таки с востока находится основная часть российского фронта, и там как раз, если бы российский контроль сохранялся, то они могли бы пытаться снова атаковать и, во-первых, захватить восточную часть Купянска, во-вторых, попытаться прорваться к тем немногочисленным уже пехотным подразделениям, даже уже, наверное, даже подразделениями не назвать, это скорее отдельные солдаты, которые еще находятся в центре Купянска в изолированном состоянии, то есть они где-то там в домах сидят. Но вот, судя по всему, на востоке тоже украинский контроль, соответственно, можно говорить уже о том, что весь Купянск так или иначе под контролем, за исключением вот наличия изолированных отдельных малых групп или даже отдельных солдат где-то внутри городской застройки. В любом случае, с севера идет дополнительные украинские контратаки, которые и не позволяют российской армии обратно в Купянск зайти и попытаться вернуть себе какие-то части города.
Но помимо всего этого, значит, сообщается о том, об очередных воздушных атаках на российские объекты энергетики. Вот в частности, накануне после воздушной атаки Генштаб ВСУ сообщил, что был удар крылатыми ракетами Storm Shadow по Новошахтинскому НПЗ, нефтеперерабатывающему заводу. Также был зафиксирован пожар на территории территории порта Темрюк, тоже после авианалета, но там, видимо, дроны были. Давайте сначала с Storm Shadow разберемся. Я, насколько помню, ими в последний раз стреляли довольно давно. Ну, то есть какой-то был перерыв. С чем это связано и почему возобновили?
Связано с тем, что они просто закончились, но примерно месяц назад британцы писали так довольно мельком, что они поставили новую партию, которая как раз на следующий год пригодится украинцам и будет помогать им практически весь год действовать против российской армии. Ну и, собственно, вот, видимо, эти самые ракеты и доехали. Может, месяц, может, два назад проскальзывала такая новость. Судя по всему, привезли, поэтому да, вероятно, что ударили именно Storm Shadow. Может быть, на самом деле, да, понятно, что мы опираемся на заявление, мы не видели кадров пролета этих Storm Shadow. Может быть, это было что-то другое, ну там, скажем, те самые ракеты Фламинго или еще что-то, Нептуны, реактивные дроны, но в целом могли быть, конечно, да, и Storm Shadow.
Но вот что касается Темрюка, там очень впечатляющий, конечно, вот этот хвост дыма, который, как говорят, растянулся аж на 30 километров. Даже себе не представляю, как это выглядит с Земли. Вот мы видели фотографии из космоса. Что можете сказать об этой атаке?
Ну, я вижу, что не первый раз уже за последние буквально дни атакуют именно нефтебазы в небольших портах, которые находятся на вот этой части полуострова, в западной части Краснодарского края, получается, и Темрюк, и Тамань порт был атакован, там находились как раз танкеры, причем, судя по всему, загружены, и СБУ их атаковало беспилотниками, и они очень сильно горели. Я думаю, что это все удары, которые несут своей целью, во-первых, снизить поставки топлива на оккупированные территории, прежде всего в Крым и дальше, возможно, на фронт, и на экспорт, соответственно, тоже пытаются украинские военные снова нащупать болевые точки российского топливного экспорта. Я думаю, что мы можем увидеть и удары по остальным портам тоже, то есть Туапсе, Новороссийск прежде всего.
Ну и еще, отвлекаясь от того, что происходило непосредственно в Украине, но тем не менее связанный с Украиной, с украинской войной эпизод, это крушение лайнера азербайджанской авиакомпании «Азал» в Казахстане, как раз это было на прошлое Рождество, вот, то есть год назад ровно. Вот сейчас были опубликованы сведения, ну, опубликованы данные расследования казахской стороны, казахстанской стороны. Что вы можете сказать, как вы оцениваете то, что там было опубликовано? Узнали ли мы что-то новое?
Ну, судя по всему, довольно мягкое такое политическое было заявление. Очень все аккуратно они прописали. Ничего не стали указывать конкретно. Например, написали, что установить, откуда взялись вот эти металлические посторонние элементы, которые, собственно, и повредили самолет, невозможно. Ну, в целом, конечно, напрямую никто не подписывает поражающие элементы зенитных ракет, да, от какой там штампик на каждом из них не ставят, от какой ракеты этот поражающий элемент. Но, учитывая все остальные косвенные моменты, конечно, понятно, что это ракета «Панцирь-С1» была, да, буквально. Путин это признавал уже, разговаривая с Алиевым, но тут в данном случае очень формально подошли расследователи. Я думаю, потому что они являются такой третьей стороной, и им нет смысла как-то очень серьезно об этом говорить, потому что понятно, что напрямую идет уже контакт между Алиевым и Путиным, и они это обсуждают. Интересно, что и вообще как на это отреагирует компания-производитель. У них же тоже свое расследование должно продолжаться, и они в какой-то момент тоже должны что-то высказать. Будут ли какие-то дополнительные, там, не знаю, санкции, будут ли дополнительные ограничения. Ну, посмотрим. Но пока кажется, что в этом вопросе политика победила, и вот все обо всем договорились.
Как это, увы, довольно часто бывает. Ну да, я тоже по вчерашнему сообщению так понял, что Казахстан ни с кем абсолютно не хочет ссориться. И мне нравится, что... Не нравится, но как сказать, я отметил, что российские пропагандисты, они вынули оттуда про то, что взрывчатого вещества не обнаружено на остатках, на обломках лайнера, да?
Да-да-да.
И раз лет. Такого и не должно было там быть, в общем-то.
Но... Конечно. Наоборот, кстати, вот, важный еще момент. Это, по сути, вчерашние вот этот вот выводы казахстанских расследователей, они, кстати, напрямую опровергают ложь, которую никто так особо, я так понимаю, и не подтер потом. Потому что ведь российские каналы, всякие там РИА Новости и прочее, я уж не помню, кто конкретно, довольно официально писали про версии о взрыве кислородного баллона и прочего, и прочего. В общем, о взрыве на борту. И как раз-таки, во-первых, расследователи сказали, что нет, никакие баллоны не взрывались, точно. И вот момент со взрывчаткой, он то, что ее нет, никаких взрывчатых веществ, опять-таки указывает на то, что не дееспособна никакая версия о взрыве на борту. То есть, если бы была бы, скажем, бомба, заложенная в самолет, то, конечно, следы взрывчатки бы остались. То есть, ну, в целом, они очень обтекаемо, но, по сути, подтвердили, да, что было внешнее воздействие. Какое вообще может быть внешнее воздействие на самолет? Либо столкновение с другим самолетом, да, ну, если мы биологические, да, варианты не берем, либо столкновение с другим самолетом или каким-то объектом, либо вот зенитная атака зенитной ракеты, собственно, что и произошло.
Еще мне там, я не знаю, может, по дилетантизму моему показалось интересным, что сказано следующее: поражающие элементы боевой части. И дальше как будто бы слова одного не хватает. Боевой части чего, собственно? Вот боевая часть, она у чего-то будет.
Собственно, да, собственно, вы выморали, я думаю, скорее всего. То есть я думаю, что расследователи, ну, понятно, они не идиоты, и они контекст-то тоже понимают. Они ж не просто смотрят на металлические части и такие: а, ну мы, ну вроде как от зенитной ракеты, но мы не знаем от какой. То есть очевидно, что это, скажем, не от Патриота, да? То есть тут круг подозреваемых, он в любом случае сужается до каких-то, скорее всего, российских боеприпасов, даже если вы очень хотите как-то отвлеченно это все делать. Ну, а все остальное, все заявления, видео, которые были в интернете и так далее, абсолютно точно указывают, что это конкретно именно там Панцирь С-1, даже там не Тор, не Бук, не С-300-400 какой-нибудь, нет, это именно вот ракета Панциря, даже две на самом деле ракеты, и судя по всему, они это могли туда вписать, понимая, что на самом деле происходит. Ну, а те, кто это все опубликовал, соответственно, политики, на каком-то уровне, да, может быть, там, принесли следователи там своему главному руководителю, а тот как раз все это и выморал, потому что нельзя так говорить.
Последнюю минутку нашего с вами общения хотел посвятить северокорейской подводной лодке. Я думаю, вы видели в новостях, наша Жанна Галакова показывала фотографию вот эту, но единственное, что существует... И, в общем, понять тут, наверное, что-то довольно сложно, но я просто хотел бы обратить внимание, что мы, может быть, посмеиваемся над северокорейскими вооружениями. Когда-то эти ракеты летали совершенно неуправляемо, когда-то ракеты их летали совершенно неуправляемо, падали там в Японское море, не взлетали и все прочее. Сейчас, в общем, это довольно опасное оружие, все равно так или иначе развивается. Хотел бы вот вашего комментария по поводу этих фотографий какой-то вот гигантской северокорейской подлодки.
Ну, во-первых, видно, что подлодки они пока строят, только учатся. И, судя по всему, с ними особо так щедро никто технологиями не делится, потому что подлодка довольно небольшая для такого класса кораблей. Во-первых, она атомная, ну, как заявлено. Скорее всего, значит, там реактор будет стоять или китайский, или российский. Я думаю, скорее, наверное, российский. Не уверен, что КНДР может делать сама такие реакторы. Там есть некоторые серьезные ограничения для этого. Но и важно отметить конструкцию боевой части, то есть вот именно ракетной. Мы видим, что большая длинная такая надстройка сделана, рубка, да? Угу. И вот именно в ней и находятся те самые ракеты, скорее всего, баллистические, вот эти межконтинентальные, и это то, как такие конструкции выглядели примерно в 60-е годы, когда их делали в основном в СССР, потому что в корпус тогда еще не очень умели, собственно, эти ракеты помещать, там есть тоже сложности, а вот в рубку как раз они нормально вставали, и как раз-таки не нужно было делать подводную лодку очень большой, потому что если вы хотите ракеты поместить в сам корпус, вам нужно, чтобы высота корпуса соответствовала высоте ракеты, либо там небольшой дополнительный там, выступ такой делается на многих российских подводных лодках, ракетоносцах он есть. А здесь они прямо вот в рубке. Конструкция несколько устаревшая. Но дело в том, что в любом случае самое важное – это ракеты. То есть если вот эта вот штука, да, вот, которая выглядит как пластилиновая на самом деле, ну понятно, что
пластиковая,
это
красная. Пластиковая, да, как будто бы, да.
Да-да-да, она мне напомнила, знаете, когда на заводах до сих пор технологию используют, на автомобильных заводах, когда делают новую машину, ее сначала буквально лепят из пластилина.
Угу.
И вот эти все ее внешние поверхности обрабатывают и смотрят, как это будет выглядеть. Вот реально напомнила. Но, тем не менее, не так важно, если это вот штуковина будет ходить по морю, будет погружаться, будет запускать эти ракеты, то дальше возникает главный вопрос. Вот какая ракета? Если ракета может куда-то долететь, если она может точно попасть, то, конечно, это опасное оружие. Как пусковая платформа, скорее всего, эта подлодка достаточно сильно заметна, она там по устаревшим, грубо говоря, технологиям, но, тем не менее, все равно найти подводную лодку, даже устаревшую. Даже если мы сейчас возьмем подводную лодку времен Второй мировой, какую-нибудь немецкую, и пустим ее в море, то ее найти будет достаточно сложно все равно. Гораздо проще, чем современные подводные лодки, безусловно, но все равно достаточно сложно. Даже корабль-то надводный можно потерять в море, подводную лодку тем более. Поэтому тут вот важно, что именно внутри будет, какие будут ракеты. Но в целом, конечно, это опасная штука, потому что благодаря своей скрытности и, возможно, ядерному реактору, если он заработает, если действительно будет на ядерном ходу эта лодка, то она может подойти, ну, буквально к берегам США, ну, плюс-минус, да, поближе, то есть не со стороны Северной Кореи, например, запускать ракету, а вот откуда-нибудь там в тысячи километров от побережья Калифорнии. И тогда это может как раз нивелировать нехватку дальности северокорейских ракет, потому что сделать ракеты, которые баллистические, межконтинентальные, которые долетают аж от Северной Кореи до США, достаточно сложно, и ходят споры, есть такие ракеты у КНДР сейчас, нет их, опять-таки, чем дальше ракета летит, тем там с наведением есть проблемы, плюс ее сбивать можно дольше, да, вот этот период времени, в который можно на нее навестись и атаковать, он растягивается, а тут, соответственно, эта подлодка подойдет, да, пусть она будет не идеально скрытная, но все равно скрытная, и запустит внезапно свои ракеты с относительно близкой дистанции, это безусловно опасность.
Я думаю, все, кто смотрели фильм «Дом динамита», сейчас вспомнили. Там, правда, не было корейской подлодки, но, в общем, даже создатели фильма еще до этого, собственно говоря, не додумались.
Да, на самом деле, кстати, вот там вот в этом «Доме динамита» есть же такой показательный момент, что они не могут определить, откуда запущена ракета. И это как раз-таки, скажем, если ракета взлетает из международных вод, как раз из подводной лодки, еще и из подводного положения, то действительно, а кого обвинить в том, что ракета запущена? Ведь если вы саму подлодку не нашли, если вы четко не знаете, чья, что вот именно эта подлодка этой страны запустила, то а дальше что? Любая страна может сказать, нет, это не мы.
По кому направлять ответный удар? Непонятно. Совершенно верно. Вот это главный вопрос фильма «Дом динамита». Если не смотрели, посмотрите на Netflix. Спасибо большое. Благодарю Яну Матвееву. Все ваши лайки военному аналитику, который сегодня самоотверженно у нас обозревал военные новости. Спасибо большое, Ян.
Всем пока.